Мы можем думать об Евангелии, о жизни Иисуса Христа, о Его смерти для нас разными способами. Мы имеем свидетельства, очевидцы, как бы свидетельства Матфея, Марка, Луки, Иоанна, первые апостолы. Мы можем читать о том, как эти события были. Мы имеем еще и послания, где толкуются вот эти истины, где мы находим богословские размышления над этим Евангелием, что это значит для нашей жизни. И также там мы находим примеры о том, как нам жить. Библия освещает Евангелие, события, смерть и воскресение Иисуса Христа с разных сторон. А тогда возникает вопрос, а зачем нам тогда Ветхий Завет? Может быть, он нам не нужен? Но Ветхий Завет, как все Писания, богодухновенные и полезны для учения, для наставления. Ветхий Завет также нам нужен, как и Новый Завет. Иисус, когда Он шел со своими учениками после Своего воскресения, написано про Него, и начав от Моисея из всех пророков, изъяснил им сказано о Нем во всем Писании. То есть, Ветхий Завет тоже помогает нам понять истину Евангелия. Ветхий Завет тоже освящает Иисуса Христа. Ветхий Завет закладывает основания. Ветхий Завет показывает нам характер Бога. И если говорить в частности про книгу «Исход», которую мы сейчас изучаем, эта книга полна Иисуса Христа, наполнена Иисуса Христа. Здесь очень много параллелов, здесь очень много предтеней, то, что вот указывает на Христа, который придет потом. Даже большая идея вот этой книги, это когда Бог избавляет своего народа от рабства, от смерти и ведет в обетованную землю. Это Евангелие. Иисус Христос пришел, чтобы освободить нас и чтобы ввести нас в небесное царство. И особенно в следующий раз, когда мы будем смотреть еврейские Пасха, мы увидим этих параллелов. Мы увидим, что Ветхий Завет помогает нам лучше понять Новый Завет. И также говорит нам об Евангелии, также говорит нам об Иисусе Христе. Уже произошли четыре казни над Египтом. Но фараон до сих пор не меняется. Фараон до сих пор не вступает. Его сердце твердое. Он не хочет отпускать израильского народа из своего плена в Египте. И Бог продолжает работать с ним. Мы видели, как река Ниль превратился в кровь. Мы видели, как лягушки покрыли все землей. Мы видели, как мошки пришли, замучили людей и мухи. Бог постепенно свидетельствует фараону, свидетельствует Египту, свидетельствует нам через всю историю, свидетельствует нам о своем величии. Но фараон все не обращает внимания. И сегодня мы дошли до 9 главы. И сегодня мы постараемся две главы проходить. Мы не будем читать каждый стих, но я думаю, было бы полезно дома прочитать все. Но давайте перед тем, как мы начнем, перед тем, как прочтем, мы помолимся. Господь, Ты нам оставил Слово Твое. Ты сказал, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И, Господь, я хочу молиться о том, чтобы Ты обновил наш ум сегодня через Слово Твое, чтобы Ты дал нам, Господь, лучше понять истины, чтобы нам жить угодно Тебе. Господь, мы хотим прославлять Тебя. Мы хотим быть сильными, мы хотим противостоять искушениям. Мы хотим, Господь, следовать за Тобой. Но мы слабы. И мы просим о том, чтобы сегодня, Господь, Своим Словом Ты подкрепил нас. Ты дал нам, Господь, новый новую силу, чтобы идти за Тобой. Открой наши глаза, наши сердца, чтобы услышать Тебя, Господь. Я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, Господь, чтобы я мог бы передать то, что здесь вложено верно и по духу. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. 9 глава, книга Исхода. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удержать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослях, на верблюдах, на валах и овцах. Будет моровая язва, весьма тяжкая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». Казни становятся постепенно хуже, постепенно более жесткие. И пятая казнь – это первый раз, когда мы встречаем смерть как результат. Пока это смерть животных. Но Бог предупреждает фараону. Бог дает ему возможности покаяться. И каждый раз с его непокаянием становится более жестким мирой. Но все по милости Бога, чтобы привести к фараону, к покаянию. И каждая казнь, как мы уже видели, направлена против какого-то египетского божества. И есть в Египте бог-корова, который Хатор называется, и это бог плодотворности. И здесь Бог показывает, что он сильнее этого придуманного бога Египта. Есть даже древняя запись о том, что египтяне когда-то проиграли сражение, потому что их противники загоняли скот перед ними. И потому что это были священные животные для египтяне, они боялись стрелять, они боялись напасть на них, чтобы вдруг не убить кого-то из этих коров священных. И они проиграли эту битву. Они уважали этих животных, но Бог в своем казни показывает, что Он сильнее, что в Его руках. И Бог вот этих животных не способен, не силен спасти их, не силен защитить их. Эта казнь убивает животных, которые были на поле. Египтяне еще держали животных в зданиях, поэтому это не значит, что они остались совсем без никого. Как мы увидим дальше, будет казнь на них. Но Бог поразил этих животных. Но даже это было недостаточно, чтобы изменить сердце фараона. И действительно, только касался египтянских животных. Я вчера слышал, что на Алтае есть проявление сибирской язвы, и они закрывали целый район, а они убивают этих животных, потому что это что-то, которое может и заразить человека. Это было тяжелой казни. Это было снова новое предупреждение от Бога. Шестая казнь придет без предупреждения. Мы видели, каждый третий придет без предупреждения. И сделалось, это 10 стих, сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Фараон не вызывает Моисея и Аарона в этот раз, но мы читаем в 12 стих. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею». Это интересно, что до сих пор мы видели, что сердце фараонова ожесточилось, или фараон ожесточил сердце свое. А теперь мы читаем уже явно, что Господь ожесточил сердце его. Друзья, здесь это результат процесса. и мы видим суверенитет Бога, всемогущий, все власти Божьи, но мы видим, что фараон, он не то что против его воли Бог ожесточил его сердце, а соответственно его воле Бог ожесточил его сердце. А он до этого сам ожесточился. В послании к Римлянам мы читаем про то же самое. Это 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, то и предал их Бог в похотях сердца их, сердец их нечистоте». То есть, когда люди упорствуют в своем отрицании Бога, Бог иногда убирает руку и говорит: «Иди, ты хочешь? Иди, только так ты научишься». Эта мысль три раза повторяется в первой главе послания к Римлянам. 25 стих написано: «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, потому предал их Бог постыдным страстям». И 28 стих: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Приходит момент в человеческий бунт против Бога, когда Бог убирает свою руку и дает человека почувствовать на себе последствия своего греха. По идее, когда мы отлучаем человека от церкви, то же самое действие. Мы отлучаем человека, чтобы они почувствовали на себе все последствия своего греха, чтобы это привело их к покаянию. И заметьте, что ни фараона, ни этих людей в послании к Римлянам не было, что они не знали ничего о Боге. Они знали о Боге. Они понимали что-то о Нем, но они выбирали не прославлять Его. Они выбирали не верить истину, которая им была известна. Они не заботились о том, чтобы иметь Бога в разуме, чтобы позволить Бога контролировать их мышление и направлять их. Это люди, которые сознательно знают о Боге, но не вникают и не обращаются к Нему. Братья и сестры, это очень тяжелые слова. Это очень тяжелые слова, если вы здесь, друзья, ходите в церковь, что-то знает об Евангелии, что-то знаете о Боге. Может быть, вы видели свидетельства в жизни других людей вокруг вас. Вы подозреваете, что все это истина, что все это так. Но вы просто не хотите менять свою жизнь. Вы просто не хотите отдаваться в руки Божьи. Писание здесь предупреждает нас. Предупреждает нас, что лучше сегодня обратиться. Потому что иначе, если Бог скажет, уберет свои руки и даст нам просто пройти своим путем, то мы не спасемся. Если вы учитесь где-то, в школе, в университете, вокруг вас будет много людей, которые признают, что Бог есть, но никак это не влияет на их жизни. Они готовы спорить с тобой и обсуждать эти вопросы. Они принимают, что Бог есть, но это никак не влияет на их жизни. Они не смиряются перед Ним. Давайте не будем похожи на них. В 13 стихе Бог говорит Моисею снова. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лице фараона, и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Здесь идет, как бы, можно сказать, расширенное предупреждение. Бог говорит о том, что Он мог бы делать. Он еще не сделал. Он говорит о том, что я мог бы. И мы знаем, что Бог одним словом, Он мог бы послать вот эти язвы не животным, а самому фараону. И язвы сердца, которые убили бы его в минуту. Бог говорит о том, что я мог бы поразить тебя. Я мог бы истребить тебя, но я жду. Бог на самом деле милостливый. И иногда мы читаем Ветхий Завет, иногда люди строят такое обвинение Богу, что вот мне не нравится Бог Ветхого Завета, обычно так говорят, да? Вот Бог Нового Завета, вот мне нравится вот там любви, там все красота, а Ветхого Завета, почему Бог такой жесткий? Почему Бог такой судит людей все время? На самом деле здесь проблема идет в нашем непонимании нашего состояния перед Богом. Как и фараон, мы не понимаем до конца нашего состояния перед Богом. Мы не понимаем, что Бог нам ничего не должен. Мы не понимаем, что мы, как фараон, мы отказались от Бога. Мы презирали Его. Мы не признали Его. Он сотворил нас. Мы принадлежим Ему. Он сотворил нас. Но мы не слушаем Его, мы не живем по Его правилам. Мы враги Бога. И все же мы ожидаем, что Бог должен благословить нас. Бог нам что-то должен. Каждое наше дыхание – это по милости и по благодати Божия. И здесь Бог говорит о том, что я мог бы делать гораздо хуже. Но я воздерживаюсь. Потому что у меня есть свои цели. Все мы согрешили против Бога. Все мы заслуживаем смерть. Смерть Иисуса Христа говорит о том, что мы заслуживаем. Разве если был бы другой путь спасения, Бог бы отдал своего Сына на смерть? Если бы как-нибудь по-другому, если сын был, а если грех не был настолько серьезен, разве потребовалась бы смерть Единородного, единственного Сына Бога, чтобы искупить наш грех? Не было бы такая цена. Мы враги Бога. Мы ничего не заслуживаем от Него. Все, что мы получаем, это по милости и по благодати Его. Девятнадцатый стих. Итак, пошли собрать стадо твои. И все, что есть у тебя в поле, и всех людей и скот, которые останутся на поле и не соберутся в доме, падет град, и они умрут. Это следующее предупреждение о следующей казни. И может быть, потому что эти казни становятся более серьезной, может быть, потому что у египтян уже мало чего осталось, Бог в своей милости дает предупреждение. Он дает выход, он дает возможность спасения для любого, который послушает. Любой, который послушает и уберет своих животных в дом, они выживут, они спасутся. Опять мы увидим милость Божия. И народ страдал из-за своего руководителя, хотя я думаю, что они поддерживали его, они не любили израильтян. Но сейчас они имеет собственный выбор. Пострадать, послушаться Бога или пострадать. И может быть не весь народ может спастись, но те, которые индивидуально верят в Бога, действуют по слову Его, они спасут своих животных. Они спасут своего. И также мы видим в мире, что даже неверующие, которые живут по библейским принципам в чем-то, которые что-то принимают от Библии, или важность просить прощения. Есть целый курс учения для бизнеса, абсолютно светский, не связанный с Библией, который учит людей простить друг друга на работе. Потому что они выяснили, что много проблем на работе, как бы люди не могут работать одной командой, потому что не прощают друг друга. И они учат библейский принцип прощения. И это действует. Им лучше становится на работе. Иногда чисто потому, что мы живем по каким-то библейским принципам. Хотя человек неверующий, и то они получают благословение Бога от того, что мудро живут, от того, что прислушиваются к Создателю. Но это также говорит о том, что наша вера является свидетельством для тех, которые вокруг нас. Те, которые слушают Бога, которые обращают внимание на Его Слово, которые исполняют Его, действуют по Слову. Да? Видите, это не просто люди, которые поверили, что будет град. Эти люди должны были действовать по этой вере. Они должны были убирать все в своих амбарах и защитить все. И иначе они не спаслись бы. Нам нужно слушать Слово Божие. Нам нужно слушать Евангелие, и нам нужно действовать по нему. И тогда мы получаем благословение Бога. Тогда мы будем находиться под защитой Его. Но это был необыкновенный шторм, необыкновенный град, который выпал. 25 стих описывает, что было. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». Самый большой, не знаю, как сказать, кусок града было около килограмма. Такой кусок около килограмма падает скоростью 90 км в час. Вы можете представить, какой град Бог мог бы устроить людей, и насколько это разрушительно. И неудивительно, что фараон поспешно послал за Моисея, это 27 стих, «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, и я, и народ мой виновный. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божие и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Смотрите на фараона. 5 главы, 2 стих, мы уже несколько раз повторили этот стих. Фараон говорит: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». А теперь, как он говорит? Говорит: «На этот раз я согрешил, Господь праведен». Фараон уже сдвинулся много в своем понимании о Боге. Бог открывается ему. И фараон уже представляет силу Божию. Он видел это. Он представляет его справедливость, его праведность. Он это видит. И сейчас он даже понимал, что он согрешил против Бога. Это значит, что фараон уверовал? Нет, я думаю, его покаяние было искренним, но его покаяние было не до конца, потому что он не признал господство Иисуса Христа в своей жизни. Он не признал права Бога быть Богом. Он не признал права Бога управлять его жизнью. Моисей так пишет: «Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Это 30 стих. Моисею это видно было, что он не убоится Бога. Что это значит? Значит, нам нужно бояться Бога? Ну, в каком-то мере, да. Если мы действительно верим в Бога, как Он есть, имеющий все власть, праведный Бог, который осуждает грех, если мы действительно серьезно относимся к Нему, мы должны бояться Его, по крайней мере, бояться Его осуждения, бояться ада, который Он приготовил для тех, которые не слушаются, которые не идут к Нему. У фараона не было страха Божия. У него не было желания подчиняться Богу, угодить Богу. Он признал свой грех и даже говорит, что вот в этот раз я согрешил. Он говорит по конкретной, вот сегодняшний, вот это был плохой поступок. А то, что всю жизнь он жил во грехе, всю жизнь люди поклонялись ему вместо Бога, Всю жизнь он ввел своего народа в заблуждение, в этом он не кается. И он не боится Бога, он не готов подчиняться Богу. Неважно, сколько раз мы вышли каяться, человек даже может быть крещенный, человек даже может быть член церкви. Но пока вот этот вопрос о том, кому мы слушаемся, кому мы служим, не разрешен, мы не имеем права назвать себя христианином. Христианин – это тот, который следует за Иисусом, который забыл про свои мысли, про свои права, про свое направление в жизни, который покаялся в том, что он не признал Христа как руководитель своей жизни и шел за Ним. Вот это искреннее покаяние. Когда мы понимаем, что все, что мы были, и все, как мы жили без Бога, это было не то. Только по благодати Божьей мы спасемся. Только кровь Иисуса Христа держит нас от этой судьбы, от этого суд Божий, который страшный. И, друзья, если вы сегодня не склонили свое колено перед Богом, вам стоит бояться Бога. Вам стоит бояться Его. Моисей молится по просьбе фараона. Бог убирает казни. И фараон снова отказывается от своих слов. Снова отказывается отпустить народа. Вот и 10 глава. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягочил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними си знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься перед мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Фараона не боится Бога. И в 3 стихе мы читаем, что он не смирился перед ним. Может быть, Бог виноват, потому что он ожесточил его сердце. Или как здесь буквально, более буквальный перевод, отягочил его сердце. Нет, потому что это было также свободный выбор фараона. Он сам выбирал эту позицию перед Богом. И здесь мы читаем напоминание, что это не личный конфликт между фараоном и Богом. Здесь не какое-то предприятие, которое происходит вот где-то вот там, забытое и не открыто. Это один из самых значимых событий в еврейской истории. Это событие, это создание народа своего, Божьего, происходит здесь. То, что мы видим. Это то, что упоминается через 100 лет в псалмах. Это то, что через 1000 лет упоминается в Новом Завете. Это то, что мы до сих пор, и еврейский народ до сих пор ежегодно празднует того, что Бог сделал тогда. Это было не только для фараона, для народа, который тогда жил, но, как он сказал, это для сына твоего и для сына твоего, чтобы они видели, чтобы весь мир признал, что Бог велик и силен. Моисей расскажет фараона про следующую казнь. Это саранчи. Фараон как бы отпускает их. И тогда что-то интересное происходит. Это 7 стих. Тогда они только ушли. Моисей и фараон. И тогда рабы фараона сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти всех людей, пусть они совершают служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто пойдет?» Эти советники фараона имели огромную смелость говорить с фараоном так. Фараон считался богом, он был абсолютным властелином в своей стране. Но ситуация была уже настолько серьезна, они видели, что страна гибнет. Может быть, фараон мало вышел, навряд ли он бы общался с простым народом. А эти советники, они были в курсе события. Они видели, что в стране разрушение, что народ погибает. И они не могут воздержаться, хотя последствия могли бы быть тяжелые, просто говорить фараону такие вещи, которые он явно не хочет слушать. Но они собирают свою смелость, и они говорят ему. Фараон отменяет свое мнение, но по-прежнему он не боится Бога. По-прежнему он не смирится перед Богом. Вместо того, чтобы согласиться на условия Моисея, он начинает переговоры. Он готов отпустить мужчин, но женщины, детей, скота, животных пусть остаются. Но Божья цель – это показать свое величие. Божья цель – это показать, что нет подобного ему, что никто не может сравниться и никто не может противостоять его. Разве он может на компромисс пойти? Не пойдет. И приходит саранча. И 15 стих написано про них. Она покрыла лице всей земли, так что земли не видно было. И поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града. И не осталось никакой зелени ни на деревьях, и ни на траве полевой, по всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы Он только отвратил от меня сию смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. Действительно, в Ближнем Востоке, в других странах бывает вот эта саранча. Она летает просто огромной, я не знаю, какое слово, стадо, группа, стая, летает, залетает на землю, и просто все, что зеленое, просто поедает, чтобы ничего не осталось. Это по-настоящему страшно. И народ и так думает, что у нас мало чего осталось от урожая. И половина животных умерли. Как мы будем жить? И фараон поспешно уже посылает, призвал Моисея. И снова признает, что согрешил. Но истинное покаяние, оно включает смирение перед Богом. Истинное покаяние, оно подразумевает, что мы меняемся. Мы признали, что неправильно поступали, мы также должны решиться, что больше так не будем поступать. Фараон всего лишь просит прощения. И, похоже, просит прощения, чтобы избавиться от последствий своего греха. Многим молится молитва покаяния. Немногие идут за Христом. Последняя казнь из этих 9, 1 и 10 как бы отдельно стоит сам по себе, это темнота. 21 стих. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемый тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня, и видели друг друга, не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Может быть, по сравнению с некоторыми казнями, как бы немножко темноты не страшно. Но вы когда-нибудь были в настоящей хромешной вот этой темноте? Мы когда-то спускались в пещеру. И просто, чтобы испытывать это, выключили все освещение. И в городе почти невозможно найти место, которое темное, даже ночью. Везде где-то вот освещение есть какое-то. А там в этой пещере абсолютно ничего не видно. Представляете, 3 дня. И даже зажигать свечку не получилось. Может быть, это не убило никого, но это было страшно. И тем более, если считать, что один из важнейших богов египтян – это бог Ра, бог солнца. Каждый день они поклонялись его, чтобы он явился вот на следующий день. Это было для них божество, они поклонялись ему. Это было один из самых великих божеств, которые они уважали. И Бог закрывает его лицо, убирает его силу греть землю. Бог осуждает народ и показывает, что Бог солнца – это никакой Бог. Его не сравнить с Богом Израиля. В Библии также написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы живем в мире, где все-таки есть присутствие Бога, где все-таки Бог держит зло, где все-таки есть благословение от Бога и на праведниках, и не на праведниках. А здесь тоже рисуется картина, где нет вот этого присутствия Бога. Нет его света, и получается тьма, которая осязаема. Что чувствуется, что вот зло здесь ходит, и беспредел творится без ограничения, без милостливой рука Божия, которая просто держит все. Это картина ада. Снова фараон призывает Моисей, дает ему разрешение, но в этот раз он не дает разрешения, чтобы брать с собой животных. Мелкий и крупный скот не разрешает брать. Он все еще старается контролировать ситуацию. Он все еще старается на своих условиях приходить к Богу. Он хочет, готов Богу отдать что-то, но не готов отдавать все. Не готов смириться перед Богом и не боится Бога. 28 стих. «И сказал ему фараон, пойди от меня, — он говорит Моисею, — берегись, не являйся более перед лице мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. И сказал Моисей, так сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Но не Моисей умер, а фараон. Вот 9 казней. А еще остались один, на который мы в следующий раз посмотрим. И посмотрите цели Бога в этих казнях. У фараона изначально был вопрос, а кто это за Бог? Я его не знаю. И один из целей вот этой казни, чтобы показать на тебе силу мою. Это 9 глава, 16 стих. Тоже цель, это 10 глава, 2 стих. «И чтобы ты рассказывал сыну твоему, сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте». Также это звучит, эти казни, предупреждение всему миру, всех народов о том, что Бог реален, и нам лучше бояться Его, нам лучше слушать Его. Но также можно смотреть на эти казни, что Бог сражается с силами зла. Каждой новой казни было против какого-то египтянского бога. Каждой казни это было новое доказательство, что Бог силен, и эти боги никто. Каждой новой казни это было доказательство, что Яхве суверенен, и все происходит по воле Его. Каждая казнь открывает лжи и обманы сатаны. Эти боги увели людей не туда. Они поклонялись твари и не Творца. И Бог через эти казни сражается со силами зла и убирает один за другим вот эти боги, которые люди поклоняются. И мы видим это не только в Ветхом Завете, мы видим это в Новом Завете также. Что Новый Завет говорит о работе Иисуса Христа, что Он пришел также истребить, уничтожать работу сатаны. Колоссянам 2 глава, 13 стих мы читаем. «И вас, которые были мертвы во грехах и необрезаны плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас, рукописание, которое было против нас, список наших грехов. И он взял его от среди и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальства и властей властно, подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Это то, что Бог сделал через эти казни в Египте. Это то, что Иисус Христос сделал, когда Он умер на кресте. Он умер, да, Он умер за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение. Но также Он умер, чтобы доказать, что Он Господин над смертью, что Он властелин над все начальства и все власти, которые есть в этом мире. И чтобы мы знали, что если мы во Христе, нам не нужно бояться их. Мы под защитой Его. У меня есть знакомый из Китая, который работал миссионером в Китае. Она давно там работала. И до событий 89-го года, помните, когда была манифестация на этот сквер, Тяньаньмэнь, и жестоко подавили этот протест о свободе, убили много студентов в том числе, и подавали это. Она сказала, что до этих событий очень трудно было, чтобы человек пришел к Христу. Коммунизм был очень силен, и люди верили в это. Но когда произошли вот эти события, по милости Бога, и мне кажется, на ответ на многие молитвы, ситуация изменилась кардинально. И на сегодняшний день где-то 80 миллионов христиан в Китае. И с каждым днем меняется эта ситуация, все больше и больше людей обращается. Потому что Бог расправился со силой зла. Как Он здесь сделал в Египте, как Он сделал на кресте. Бог победил и рассеял эти лжи, и изливается Его благословение. Сегодня мы принимаем причастие. Мы празднуем смерть и воскресение Иисуса Христа. Его смертью Он убивал смерть. Его воскресением Он показал, что ад не может держать Его. Нет силы больше Его. В исходе мы видим, что Бог физически освобождает своего народа от рабства и дает свободу. А в кресте Иисуса Христа мы видим, что Бог освобождает нас от рабства греха и дает нам новую жизнь. Свобода во Христе. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешься нам через Слово Твое. И я благодарю Тебя, Господь, что так же, как в Египте Ты показал свое превосходство над всеми богами, так же в кресте мы видим, что Ты, Господь, победил зло, Ты победил смерть, и Ты тот, который может дать нам жизнь. И, Господь, я молюсь за каждого из нас, чтобы Ты дал нам искреннее покаяние. Не так, как фараона, а покаяние, которое осознает, что в корне мы неправы. Что мы не правы и виноваты, что мы не убоялись Тебя. Мы не правы и не виноваты, что мы не смиримся перед Тобой. Дай нам, Господь, смирение. Дай нам покаяние. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.